9. После унизительной и довольно долгой возни с ректальным термометром Зик замерил Люку давление, рост и вес, надел ему на палец пульсоксиметр, заглянул в горло и нос. Все данные он тут же заносил в блокнот. К тому времени в кабинет вернулась Глэдис. Она потягивала кофе из чашки с ромашками и гнусно улыбалась.
«А теперь укольчик», — сказал Зик. «Ты ведь не станешь сопротивляться, зайка!»
Люк помотал головой. Больше всего на свете ему хотелось вернуться в свою комнату и стереть с задницы вазелин. Ничего позорного в том, что с ним случилось, не было, но почему-то он чувствовал себя опозоренным, униженным. Зик всадил ему укол. На сей раз никакого жара, да и боль быстро прошла. Лаборант стал смотреть на часы и шевелить губами, отсчитывая секунды. Люк повторял за ним, только губами не шевелил. И успел досчитать до 30, когда Зик опустил руку и спросил.
«Не тошнит?»
Люк помотал головой.
«Металлический привкус во рту есть?»
«Только привкус апельсинового сока».
«Нет».
«Хорошо. Теперь посмотри на стену. Видишь какие-нибудь точки или круги?»
Люк помотал головой.
«Ты ведь говоришь мне правду, приятель?»
«Да, ни точек, ни кругов, ничего».
Зик несколько секунд смотрел ему в глаза. Люк едва не спросил, не видит ли он там точек, однако вовремя сдержался. Потом встал, демонстративно отряхнул руки и повернулся к Глэдис.
«Ну все, уводи. Доктор Эванс просил Люка заскочить после обеда на проверку зрения».
Он показал пальцем на штуку, напоминающую проектор.
«В 4 часа».
Люк хотел спросить, что это за проверка зрения такая, а потом передумал. Какая разница? Хотелось есть, голод никуда не девался, что бы с ним ни делали. А больше всего хотелось поскорее отмыться. Чувство было такое, словно его, почему-то напрашивалось литературное словцо. Опустили.
«Не так и ужасно, правда?» — спросила Глэдис в лифте. — Настращали тебя, а дело-то ерундовое.
Люк хотел предложить ей проверить это на собственной заднице. Никки бы точно предложил. Увы, он не Никки. Она опять слащаво улыбнулась, ее улыбочка прям-таки наводила ужас.
— С каждым днем ты ведешь себя все лучше, и это замечательно. Вот тебе жетончик. Нет, бери 2. Я сегодня щедрая.
Люк взял. Позже, стоя под душем, вода текла по его волосам и лицу, он снова поплакал. У них с Хелен все-таки было что-то общее, желание, чтобы все это оказалось сном. Он бы все отдал, даже душу, чтобы проснуться утром у себя дома, когда солнечный свет лежит на кровати, словно второе покрывало, и учует доносящийся с кухни запах жареного бекона. Слезы в конце концов высохли, и Люк вдруг ощутил в себе что-то помимо горя и смятения. Что-то жесткое, некую скальную породу, стержень, о существовании которого он раньше не догадывался. Ему стало немного легче. Это не сон. Все происходит на самом деле. И просто сбежать отсюда мало. Скальная порода внутри него требовала большего. Она хотела вывести всю эту гнусную шайку похитителей и мучителей на чистую воду, включая миссис Сигсби, Глэдис с ее пластиковой улыбкой и Зика с его склизким ректальным термометром. Обрушить институт им на головы, как Самсон обрушил храм Дагона на филистимлян. Люк сознавал, что это всего лишь фантазия обиженного и беспомощного 12-летки, однако желание было искренним и отчетливым. Он... обрушит храм, если это вообще возможно. Как говорил его отец, хорошо иметь цель в жизни. Стремление к ней помогает пережить трудные времена.